Okay, we're going to start off by talking about grace a little bit more.
Так мы начнем с еще небольшого обсуждения вопроса благодати.
And again, all this is really for another class.
И снова все это вообще относится, конечно, к другому предмету.
But related to the question of
вот,
obeying.
В связи с вопросом о послушании.
You ask yourself, what is grace?
Нужно задать себе вопрос, что есть благодать?
Usually we kind of learn a little simple definition, like, you know, unmerited or unearned favor from God.
Да, иногда мы именно так и говорим, незаслуженная милость или, да, просто милость от Бога, благорасположение.
And we know that we're saved by grace.
И мы знаем, что мы спасены благодатью.
We're sanctified by grace.
Мы освящаемся благодатью.
We are to live by grace.
И мы должны жить по благодати.
But a lot of times we don't really understand how grace is given to us.
Мы зачастую даже не понимаем, как именно благодать дается нам.
Grace isn't just one thing.
Благодать — это не просто вот одна какая-то вещь.
It's everything God gives us that we don't deserve.
Благодать — это все, что Бог дает нам, что мы не заслуживали.
It could be His love.
Это может быть Его любовь.
Forgiveness.
Его прощение.
Compassion.
Его сострадание.
His power to change our lives.
Его сила изменить нашу жизнь.
And those would be kind of invisible things. It would be forces.
Это, можно сказать, такие невидимые вещи или невидимые силы.
But there's also tangible things, physical things.
Также есть и осязаемые физические вещи, которые нам дает.
Food.
Еда.
The Bible would be a gift of God's grace.
Библия также дар Божьей благодати.
Fellowship
общение,
with other believers,
общение с другими верующими,
corporate worship,
совместное поклонение,
the ability to
pray, способность молиться.
So when we talk about we are sanctified by grace, we're talking about being
поэтому,
sanctified by all those good gifts God gives us.
Мы говорим о том, что мы освящаемся благодатью, то есть всеми вот этими благими дарами, которые Бог нам дает.
And the primary means is, of course, the Bible.
Основное значение, конечно, это Библия.
And the power is the Holy Spirit.
Основное средство, сила для этого Святой Дух.
But all of those are given to us
Но
by grace.
Но все это даровано нам по благодати.
Well, moving on.
Итак, теперь.
Okay.
Пойдем дальше.
Again, we're going to try and talk about Christ-centered versus Christ-exclusive preaching in the Old Testament.
Говорить о как следует проповедовать по Ветхому Завету, христоцентрично или исключительно о Христе.
Now, sometimes you'll be reading books and more books are coming out that telling us we need to preach Jesus from every verse.
Все больше и больше книг появляется, и вы можете встретить такие книги, что они утверждают, нам нужно проповедовать Иисуса Христа практически в каждом стихе.
And sometimes what they mean by that is we need to connect every passage to the God's plan of redemption.
И иногда под этим имеется в виду, что мы должны буквально связать каждый отрывок Писания с заветом искупления, то есть как бы с Божьим планом искупления.
Other times they actually believe that if you look at a passage, you should be able to find Jesus in that passage.
А иногда люди даже выражают веру в то, что когда вы смотрите на какой-то отрывок Писания, вы должны иметь способность найти там Иисуса.
So even if you're reading a proverb that даже says, если вы... you know, as a dog returns to its vomit, Jesus is in there somewhere.
Даже если вы читаете просто такую пословицу, что пес возвращается на свою блевотину, то тогда все равно вам нужно найти там Иисуса.
Если вы
не можете найти его там очевидным образом, то вам нужно как бы вот вычитать его оттуда. Такой подход провозглашает не христоцентричную проповедь, а проповедь исключительно о Христе.
And this all comes from what we talked about before about the Old Testament being transformed by the Christ event.
Мы уже говорили с вами, что все это происходит из такого представления, что Ветхий Завет был преобразован событием Христа или пришествием Христа.
And so now the Old Testament is a document that we're supposed to see Christ in every single verse.
А сейчас Ветхий Завет представляет из себя такой документ, такой текст, в котором мы должны искать Христа буквально в каждом стихе.
And they get this line of reasoning from several key texts.
И такое Такое мнение, такой подход, он обусловлен несколькими ключевыми текстами, которые приводятся в подтверждение. Один из них — Луки 24 глава, 27 стих.
And Luke tells us that after Jesus appeared to the two disciples on the road to Emmaus, it says, then read it.
Лука рассказывает нам о двух учениках, которые направлялись в Эммаус, и по пути к ним присоединился Иисус, и тут написано: «И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Здесь говорится, что он делал это во всех пророках
and all the scriptures.
И во всех Писаниях.
And so they say, therefore, every single passage we should be able to preach Jesus.
И тогда они говорят, на этом основании мы заключаем, что из каждого отрывка Писания мы можем проповедовать об Иисусе.
They also go to texts like 1 Corinthians 1:23.
Например, они выбирают 1 Коринфянам 1:23.
And Paul is explaining how he evangelized the Corinthians, and he says, and we preach Christ crucified.
Павел объясняет Коринфянам свой метод благовестия. Он говорит, мы проповедуем Христа распятого.
And they say, see, Paul was a New Testament preacher.
Они говорят, видите, Павел был новозаветным проповедником.
And when he preached Christ crucified.
И когда он проповедовал, проповедовал Христа распятого.
And they also point to 1 Corinthians 2:2.
И также 1 Коринфянам 2:2.
And they say, where Paul says, you know, I'm reading.
Когда Павел говорит, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого.
And so, notice it says he determined to know nothing among
Обратите
them,
внимание,
only Jesus.
Он говорит, что я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса и притом распятого.
And so their argument is поэтому that every passage we should preach Jesus.
Их аргумент такой, что из каждого отрывка Писания мы должны проповедовать Иисуса.
And it's not that we should include Jesus as part of our sermon.
И это не столько даже заключается в том, что мы должны включать Иисуса в свою проповедь.
But they're actually saying Jesus is in every passage.
Но они даже говорят, что Иисус буквально присутствует в каждом отрывке.
And that is where that is the difference between a Christ-centered approach and a Christ-exclusive approach.
В этом и разница между христоцентричным подходом и проповедью исключительно о Христе.
Any faithful pastor will constantly be preaching about Christ.
Любой верный проповедник, пастор, будет всегда проповедовать о Христе.
If you heard me preach yesterday, noticed at the end I preached the gospel.
Если вы слышали мою вчерашнюю проповедь, то в конце я ее закончил проповедью Евангелия.
But that's different than just preaching the gospel at the end or somewhere in your sermon.
Но это отличается, проповедовать Евангелие в конце своей проповеди, прийти к Евангелию, либо находить Христа именно в каждом отрывке.
Yeah, and the difference is they're saying Christ is in every text.
Различие в том, что сторонники этого проповеди исключительно о Христе говорят, что Христос присутствует в каждом тексте.
Okay, so the texts mentioned above are kind of the key proof texts that are used for this approach.
Те тексты, которые мы только что прочитали, это ключевые тексты для подтверждения вот такого подхода.
And I want to bring this up because more and more books are being written that basically it doesn't matter what the text says, whether it mentions Jesus or not, you preach Jesus from that text.
Я хочу упомянуть это особенно, потому что все больше и больше книг пишется на такую тему с таким подходом, что неважно, о чем говорит сам текст, вы должны проповедовать Иисуса из этого текста.
So what is wrong when a text doesn't mention Jesus, but you read Jesus into the passage?
Что неправильно в том, что когда текст не говорит об Иисусе, но вы привносите Иисуса в текст?
Well, here's some of the problems.
Вот послушайте, какие есть проблемы.
First, the biblical foundation of the Christ in every text approach is very weak.
Во-первых, первая проблема, 21-я страница, что библейское основание подхода проповедование только о Христе из каждого отрывка — это на самом деле очень слабый такой подход.
In 1 Corinthians chapter 1 and 2, Paul is explaining to the Corinthians his evangelistic approach.
В 1 Коринфянам, в 1 и 2 главах, апостол Павел объясняет коринфским верующим свой подход к благовестию.
He's telling them what he preached to them in order to evangelize them.
А он говорит им о том, что он им проповедовал для того, чтобы евангелизировать.
And of course, he stuck to the gospel.
И, конечно же, он он говорил о Евангелии.
That's what you do when you're evangelizing somebody.
Это то, что и вы делаете, когда кому-то благовествуете.
You determined to know nothing but Jesus Christ and Him crucified.
Решили для себя, что вы не будете знать ничего другого, кроме Христа Иисуса и притом распятого.
But of course, that's not all that Paul preached.
Конечно же, это не все, о чем проповедовал Павел.
And if you read the context, it makes it clear, for instance, in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 through 4.
Например, если вы прочитаете дальше в контексте, то станет ясно, например, в 1 Коринфянам в 15 главе с 1 по 4 стихи.
He tells us specifically what he told them when he evangelized.
Павел говорит им конкретно, что он говорил им уже, когда благовествовал им.
It doesn't mean that he preached Christ exclusively or only Jesus.
Он не имеет в виду, что он говорил исключительно о Христе, что говорил только о Христе.
But that Christ was central to his preaching.
Но Христос занимал центральную роль в его проповеди, центральное место.
Secondly, the text in Luke 24:27.
Текст в Луки 24:27.
It's obvious that Christ did not go through the entire Old Testament while he was walking to Emmaus with his disciples.
Совершенно очевидно, что по дороге в Эммаус с этими двумя учениками Христос не разбирал абсолютно каждый отрывок Ветхого Завета.
I mean, that would have been a really long walk.
Но на самом деле это было бы тогда очень долгим путешествием.
If he were to explain the entire Old Testament to them.
Если бы он объяснял им весь Ветхий Завет.
No, what he did is he went to those key texts that speak of the Messiah.
Что он делал?
And he talked about them.
Он говорил о ключевых текстах, которые говорили о Мессии, учил их этому.
But he did not look at every text and show them how every text spoke of him.
Но он не смотрел на абсолютно каждый текст Писания и не показывал, как абсолютно каждый текст Писания говорил о нем.
There's a second problem with the preaching Christ from every text.
Вторая проблема, связанная с проповедованием о Христе на каждый текст.
It forces you to read things into the passage the original author could have never had in mind.
Такой подход заставляет вас привнести в мысль автора то, о чем он даже и помыслить не мог.
Remember, the interpretation or the goal of hermeneutics and exegesis is to find out what the original author meant.
Цель герменевтики в том, чтобы найти авторский смысл, то есть что автор имел в виду под тем, что он сказал.
The Christ exclusive approach finds Jesus in text the original author could have never had in mind.
Такой подход находит Иисуса в тех отрывках, в которых сам автор даже не мог иметь Иисуса в виду.
Also, a third thing is the Christ exclusive approach contradicts the single meaning of the text.
Третья проблема. Такой подход проповеди исключительно о Христе противоречит герменевтическому принципу единозначности методы изучения Библии, вы понимаете, что на самом деле у каждого текста есть одно значение.
And what this means is if you before Jesus you would interpret an Old Testament text one way.
Почему здесь противоречие с принципом единозначности? Потому что до пришествия Иисуса этот текст толковался определенным образом, и тогда было то единозначное, единственное значение.
And then after Jesus, now it has a whole new meaning.
И затем, после пришествия Христа, у текста вдруг появилось полное другое значение.
So really, all those texts that don't mention Jesus specifically have a double meaning.
Получается, что все тексты, которые конкретно Иисуса не упоминают, обладают двумя значениями. То есть у них двойственное значение.
They have the meaning that the Old Testament saints understood.
У них есть значение, которое понимали ветхозаветные праведники.
And now they have the meaning that the New Testament saints are supposed to understand.
Теперь у них у этих текстов появилось значение, которое должны христиане из них получать. Четвертая проблема.
Is it destroys the historical reference of many texts?
Четвертая проблема заключается в том, что такой подход разрушает историческую значимость этих текстов.
In other words, a text may be speaking of something specifically in history.
Другими словами, текст может говорить о каком-то конкретном событии в истории.
But then the preacher comes and he says, "I have to find Jesus in this passage."
Затем появляется проповедник, который говорит, "Я должен найти Иисуса в этом отрывке."
And so he takes what the passage says and he spiritualizes it.
берет текст этого отрывка и придает ему духовный смысл.
And now, what it actually means and meant to the original audience is totally rejected.
И теперь то, что на самом деле в этом тексте имелось в виду, и то, какое значение первоначальная аудитория этого текста для себя выводила, все это теперь полностью отвергается.
Пятая проблема подхода
такого подхода, что воображение проповедника является движущей силой в этом подходе.
Well, let's say,
представим,
we're reading in, you know, Kings, the Book of Kings.
К примеру, мы читаем книгу Царств.
And we're reading about Elijah.
И мы читаем о Елисее.
And he goes to the widow, and the widow gives him a chair to sit on.
Об Илии, и он идет к Илия отправляется к вдове, и она дает ему стул.
And so for preaching assignment, I said you need to preach on that passage.
И допустим, и вам задание проповедовать по этому тексту.
And so you look at that passage, and it says the widow gave Elijah a chair.
И там сказано, что вдова дала Илии стул.
And you're thinking to yourself, well, Jesus is in there somewhere.
Так, значит, тут где-то должен быть Иисус.
I've got to find him.
Нужно его найти.
And so now, if all of you preached on that, your imagination would have to derive Jesus from the passage.
А если бы вы все должны были проповедовать вот на этот текст, то ваше воображение нашло бы Иисуса в этом отрывке.
You would be doing things like, well, we know Jesus is the provision of salvation.
И тогда вы бы сказали, что, ну, мы знаем, что Иисус дает спасение.
And we know that that chair is a provision from the widow.
Или он дает все, что нам необходимо. И вот этот стул — это то, что необходимо.
And therefore we know that Christ holds us up.
И мы также знаем, что Христос поддерживает нас.
And that chair held up Elijah.
А стул он также держал Илию.
Therefore, the chair is Christ.
И поэтому значит, что этот стул Христос.
And see, the original audience would have never understood that.
И первоначальная аудитория бы никогда это не поняла.
But you've got this idea that you have to find Jesus in the passage.
Но у вас просто есть эта идея, что вы должны найти Иисуса в этом отрывке.
And so your imagination begins to insert information into the passage.
Поэтому ваше воображение начинает вносить определенную информацию в этот отрывок.
And of course, that is called eisegesis.
Ну, и, конечно же, это называется эйзегеза.
And that's reading into the passage things that aren't there.
Привнесение в текст того, чего там нету.
Okay, so that's why we don't really agree with the Christ-exclusive approach.
Вот почему мы на самом деле не соглашаемся с таким подходом, что проповедь должна быть исключительно о Христе.
Yeah, we believe in a Christ-centered approach.
Мы верим в христоцентричный подход, то есть чтобы Христос был в центре.
And those who believe in a Christ-centered approach believe that Christ is a major theme of the Bible.
И те, которые верят в христоцентричный подход, они уверены в том, что Христос — это главная тема Библии.
They do see the God's plan of redemption go through the whole Bible.
Они хотят увидеть Божий план искупления на протяжении всей Библии.
And they do believe there are many passages in the Old Testament that relate to Christ.
Верят, что действительно есть много отрывков в Ветхом Завете, которые указывают на Христа или относятся ко Христу.
Some speak of Christ specifically.
Некоторые говорят о Христе напрямую.
And many texts speak of him indirectly.
Многие тексты говорят о нем косвенно.
And though many texts don't mention him at all, we can still mention Jesus in those sermons.
И несмотря на то, что некоторые тексты вообще его не упоминают об Иисусе, все равно мы можем упоминать его в своей проповеди.
We just need to be careful that we don't tell people Jesus is in a passage when he is not.
Мы должны быть осторожными в том, чтобы не говорить нашим людям, что Иисус есть в этом отрывке. Тогда, когда на самом деле его там нет.
I made a little chart here, so
я сделал небольшую табличку здесь, чтобы вы могли увидеть различия.
And so you have Jesus as kind of the grand theme mentioned in the scripture.
То есть Иисус как одна из величайших тем, упоминаемых в Писании.
But in the other exclusive approach, he's an ever-present theme mentioned in every text of scripture.
В исключительном подходе Иисус — это постоянно присутствующая тема в каждом тексте Писания.
And one would say Jesus to be preached from the text when he is mentioned in the text.
Второй момент, что об Иисусе нужно проповедовать из каждого текста, который упоминает о нем.
Another one says he's to be preached from every text because he's in every text.
Сторонник другого подхода говорит, нужно проповедовать из каждого текста, потому что о нем говорится в каждом тексте.
Then there is the single meaning of the Old Testament has not changed.
Принцип единозначности Ветхого Завета не изменяется. Сегодня Ветхий Завет необходимо толковать так же, как для первоначальной аудитории.
And the others would say, no, the single meaning of the Old Testament has changed now that Christ has come.
Изначальный тот единый смысл Ветхого Завета был изменен пришествием Христа.
And they say every text now speaks of Jesus.
Они скажут, теперь каждый текст говорит об Иисусе.
The Christ-centered approach says Jesus is brought into almost every sermon.
Об Иисусе проповедовать христоцентрично, об Иисусе упоминается почти в каждой проповеди.
He's not brought into the interpretation of every passage.
Он не привносится в толкование абсолютно каждого отрывка.
But he is constantly mentioned by New Testament preachers.
Но он постоянно упоминаем новозаветными проповедниками.
He is the Savior. He's the one who helps us grow in godliness.
То есть он спаситель, он нужный нам для возрастания в благочестии.
But the Christ exclusive approach says he's preached from every text.
Исключительно о Христе говорит о том, что нужно проповедовать Христа абсолютно из каждого текста.
Because he's the source of sanctification and salvation.
Он источник спасения и освящения.
And then the Christ-centered approach is preaching an Old Testament text accurately means preaching what the original author meant the original audience to understand by what was written.
Христоцентричный подход – это значит проповедь с правильным объяснением ветхозаветных текстов в донесении того смысла, который был вложен в текст его автором для его изначальной аудитории.
And of course, the other side would say would be preaching Jesus from every text, even if the original audience did not attend it.
Проповедовать Иисуса из каждого текста, даже несмотря на то, что первоначальная аудитория могла этого не знать.
Okay, so is there any questions about that so far?
Есть ли какие-то вопросы насчет этого?
Okay, we need to be preaching Jesus.
Мы должны проповедовать Иисуса.
And it's okay to bring him into any sermon.
Это нормально включать Иисуса в любую проповедь.
But do you see how there's a difference between me saying the interpretation is Jesus?
Понимаете ли вы разницу между тем, чтобы я сказал толкование это Иисус?
And saying the interpretation is what the original audience meant.
Толкование это то, что имел.
Or understood.
То, что понимала первоначальная аудитория.
And that I'm bringing Jesus into the passage in addition to what the interpretation is.
Исключительно о Христе подход, что... Иисус должен присутствовать в каждой проповеди, толкуем текст и находим тот смысл, который знала первоначальная аудитория, и потом можем как бы добавить к своей проповеди Иисуса.
So if Christ is mentioned in a passage,
то есть, если Христос упоминается в отрывке, то мы проповедуем все, что есть в этом отрывке.
And if he's not mentioned
если он не упоминается в отрывке, мы не говорим, что он упоминается в этом отрывке.
Because we're trying to explain to people what the original author meant by what he wrote.
Мы пытаемся объяснить людям, что имел в виду первоначальный автор, когда он писал.
Now, there might be an exception to this.
Может быть, у этого могут быть исключения.
And that is if we have a New Testament author gives us information about an Old Testament text that the Old Testament author didn't know or understand.
У этого могут быть исключения тогда, когда новозаветный автор поясняет нам значение Ветхого Завета, когда он говорит нам то, что тогда было непонятно.
We would still preach, look for the interpretation of what the original author meant by what he said.
Нам все равно в толковании нужно было бы посмотреть, что имел в виду первоначальный автор, когда он это сказал.
And then we would tell our people, and a New Testament author tells us, and then we'd tell us what that New Testament author said.
И затем мы должны были бы сказать, что говорит новозаветный автор об этом тексте.
So that they would know where the information is coming from.
Для того, чтобы они знали, откуда исходит эта информация.
Okay, and those Old Testament texts that do not mention Christ specifically, we might mention Christ in relation to a doctrine in the text.
И те отрывки Ветхого Завета, которые не упоминают Христа напрямую, мы можем упомянуть его в связи с доктринами, которые есть в тексте.
We might mention Jesus in relation to how we obey the passage.
Мы можем упомянуть Иисуса в связи с тем, как мы можем исполнять повеление этого отрывка или принципы.
But we don't read Jesus into a passage unless the original author meant for Jesus to be in the passage.
Не привносим Иисуса в этот отрывок до тех пор, если только первоначальный автор не имел в виду Иисуса в этом отрывке.
Okay. Any questions about
Есть
that?
Какие-то вопросы по этому поводу?
All right. Understanding Old Testament genres and structure.
Хорошо. Понимание структуры Ветхого Завета и жанров.
Okay, what we're going to do here in this section is we're going to define what we mean by Old Testament genres.
В этом разделе мы дадим определение, что значит ветхозаветные жанры.
We're going to talk about the books that fit into various categories of Old Testament genres.
Мы поговорим о книгах, которые относятся к разным категориям жанров в Ветхом Завете.
We'll talk about the exceptions in the books.
Поговорим об исключениях в книгах.
We'll explain why how
Объясним.
Knowing the structure of the Old Testament will help us preach it better.
Как знание структуры Ветхого Завета помогает нам для лучшей проповеди по Ветхому Завету.
Okay, so what we want to do now is we want to define Old Testament genres.
Сейчас мы дадим определение, что такое жанры.
All right, here's
Завете.
A definition from Erdman's Bible Dictionary.
Вот определение из одного библейского словаря. Классификация литературных композиций, характеризующихся индивидуальными особенностями формы и содержания. Изначально это понятие было применено библейскими учеными к предполагаемым элементам устной традиции, внимание к таковым фиксированным лингвистическим формам и словарным характеристикам и формулировкам стало важной составляющей критики формы.
Now, when you read that, I don't know about you, but that doesn't make much sense to me.
Когда вот вы читаете это, я не знаю, конечно, как у вас, но мне это не говорит о многом. То есть это довольно-таки сложно. Очень много длинных слов, и не так ясно все.
Here's a little bit better definition.
Есть немного лучшее определение.
Dictionary of the New Testament background.
Словарь по историческому фону Нового Завета. Жанр — это термин, иногда используемый в отношении составных элементов более обширного труда, к которым... Также часто применяется термин «форма» или же классифицирующий какой-либо труд в отношении других подобных ему трудов. Более позднее значение, основанное по определению Ауни, звучит так. Литературный жанр можно описать как группу текстов, выражающих совпадающую и повторяющуюся конфигурацию литературных признаков, включающих форму, в том числе структуру и стиль, содержание и функцию. На более высоком уровне жанр имеет отношение к идентификации книги в целом, тогда как на более низком уровне он помогает понять формы, иногда называемые поджанрами, включенными в целое.
Well, that doesn't help much either.
Но это тоже не очень хорошо помогает.
I tried to find a good definition, I could not find one.
Я пытался найти хорошее определение, но у меня не получилось его найти.
Here's really a good definition. It's just a different, it's a literary type.
Это просто тип литературы или вид
That's
литературы. И все.
The Old Testament just has different kinds of literature.
То есть в Ветхом Завете есть разная литература, разный вид литературы.
You know, it has poetry.
Есть поэзия.
Has songs.
Есть песни.
Has prophecy texts.
Есть пророческие тексты.
Has narrative texts.
Есть повествовательные
Each
тексты.
Each of those is a different genre.
И каждый из этих текстов представляет собой различный жанр.
And so that's all we're talking about.
И это то, о чем мы сейчас говорим.
You don't have to worry about those.
Вам не нужно переживать вот об этих больших, продвинутых определениях.
If you were at church on Sunday and heard me preach on Genesis, I preached on historical narrative.
Если вы были вчера в церкви, то вы слышали, как я проповедовал по типу текста, который относится к историческому повествованию.
And so it was found in the book of Genesis.
Это текст в книге «Бытие».
And the book of Genesis is part of the Pentateuch, or the Law of Moses.
Книга Бытие — это часть Пятикнижия, или Закона Моисеева.
But notice that just because it's contained in the Law of Moses, that doesn't mean that all of the Pentateuch is law.
Но задумайтесь или обратите внимание на то, что несмотря на то, что книга Бытие является частью Моисеева закона, она не закон.
You find within each genre different other kinds of literature.
Внутри какого-то жанра можно найти разного вида литературу.
And so that's how it is all the way through the Bible.
Так вот это все есть на протяжении всей Библии.
Just because a specific картина
на протяжении всей Библии
might have a certain label doesn't mean that every single thing in it is that kind of literature.
То есть если даже какая-то одна книга относится какой-то общей одной категории, это не значит, что абсолютно все ее содержание будет относиться к этой категории.
Why even bother with like recognizing different kinds of literature in the Old Testament?
Ну и вы думаете, ну и зачем вообще нам как бы заниматься вот этой скучной работой, чтобы узнавать, что оказывается есть какие-то разные виды литературного текста в Ветхом Завете?
Because it can help us preach the passage better.
Знание об этом может помочь нам лучше проповедовать этот отрывок.
It would be like talking to a car mechanic and say, why does it matter what brand of car it is?
Это то же самое, как сказать автослесарю, а какая разница, какой марки машина?
Yeah, you know, it's got a part of the engine that's broken, and why can't you just go get the part?
Просто какая-то запчасть в двигателе сломалась, почему просто не пойти и не купить эту запчасть? Это машина, все машины.
Yeah, but it matters, doesn't it?
Но это имеет значение, не
you
так ли?
You need to get the part for that particular car.
Вам нужно найти запчасть для этой конкретной машины.
So it is when you're studying the Old Testament, you need to understand what kind of part you're dealing with.
То же самое, когда вы изучаете Ветхий Завет, вам необходимо знать, с какой частью Ветхого Завета вы имеете дело.
Because it'll help you preach the passage.
Поскольку это поможет вам лучше проповедовать весь отрывок.
And one of the first things that helps us is understanding the chronology or the timeline of the Old Testament.
Одна из первых вещей, которая помогает нам в понимании этого, это хронология или линия времени в Ветхом Завете.
Now you know from reading the Old Testament that the Old Testament, some of the books aren't in chronological order.
Когда вы читаете Ветхий Завет, вы знаете, что некоторые книги находятся в хронологичном порядке.
And what's really confusing is some of them are in chronological order.
They are not.
Some are.
Uh-huh. And before you said they are not.
Not all of them are.
Да, то есть не все книги находятся в хронологичном порядке, и иногда путает, когда мы видим книги, что они в хронологичном порядке.
So sometimes you'll be reading and they're arranged correctly, and other times they're not arranged correctly.
Иногда мы читаем книги, которые хронологически выстроены, и есть те, которых хронология не самый главный фактор или фокус.
And this is really confusing to new believers.
Это действительно приводит в замешательство, особенно новообращенных.
No, they'll read the book of Genesis.
То есть они читают книгу Бытие.
And then they'll read the book of Exodus.
Затем читают книгу Исход.
And then Leviticus.
Затем Левит.
And Numbers.
Затем Числа.
And Deuteronomy.
Второзаконие.
And all those are kind of flowing in chronology.
И все идут хронологично.
And as they keep reading through the Old Testament, all of a sudden they get to places where it's not in chronology anymore. It doesn't continue the story.
И затем дальше, когда они читают, начинают Ветхий Завет, они видят, что там уже нет хронологии, то есть история не продолжается.
You know, it works fine, Joshua.
Например, нормально.
Judges.
Нормально.
But when you get to Ruth happens at the time of Judges.
Нормально, когда вы доходите до книг Иисуса Навина и книги Судей, это нормально, но потом идет книга Руфь, события, которые происходят во время Судей.
And all of a sudden you realize you get to the book of Job, and it's like, where does this fit?
Когда вы доходите, наконец, до книги Иова, вы думаете, а куда это отнести?
And now all of a sudden you start reading Psalms, and where does that fit?
Вы начинаете псалмы читать потом, и куда их отнести?
Then people get very confused, because they don't understand the story.
Люди приходят в еще большую замечательность, потому что они не знают, как развивалась история.
So what is the solution to this?
Поэтому какое решение для этого?
Now here's something I would encourage you to do with your congregations.
Я бы хотел, вот следующее, чтобы вы сделали в своих церквях.
First, encourage your congregations to memorize the books of the Old Testament.
Во-первых, призывайте верующих в вашей церкви, чтобы они запомнили книги Ветхого Завета.
You know, you have the five books of law.
То есть пять книг закона.
You have 12 books of history.
Есть 12 книг истории.
You have your 5 books of wisdom, literature, poetry.
Есть 5 книг литературы, мудрости и поэзии.
You've got your 5 major prophets.
Есть 5 больших пророков.
And your 12 minor prophets.
И есть 12 малых пророков.
And you know what? That's not a big deal.
И на самом деле это не трудно запомнить.
You could break that down and encourage your congregations maybe over the course of 4 weeks to try and memorize the books.
За 4 недели вы можете где-то попросить людей выучить вот эти вот разделы книг.
Maybe at the end of every service you can encourage
в конце
them to memorize those first 5 books of the Bible.
В конце каждого служения вы можете призывать их, пожалуйста, выучите наизусть название первых 5 книг Библии.
Maybe the next week you can go
over them together. может быть, вы сможете с ними пройти быстренько можете призвать их, чтобы они друг друга спрашивали об этом, то есть задавали вопросы друг другу об этом, проверяли
сами себя.
Может быть, за месяц или за два месяца вы сможете выучить вместе со своей церковью книги Ветхого Завета. Удивительно, как много христиан не знают книги Ветхого Завета.
And then we have a little chart that follows.
И есть также небольшая таблица здесь.
And this chart is a very fun chart because it shows us kind of the chronology of the Old Testament, how it flows together.
Это довольно-таки интересная табличка, потому что она показывает нам хронологию Ветхого Завета, то есть как он связан.
Now, what you can do is you can have your congregation memorize this chart also.
А также, что можете сделать, попросить людей в вашей церкви запомнить эту табличку.
Maybe you can reduce it and put it in the bulletin.
Может быть, вы можете поместить ее на такую брошюру, которую, может быть, вы раздаете в церкви перед служением. Можете ее высветить на экран через презентацию, через пушку.
So your congregation has first memorized the books of the Old Testament. Now they're going to memorize how they fit together.
Чтобы сначала, когда община уже, когда церковь выучила название книг Ветхого Завета, чтобы они увидели, как они связаны друг с другом.
And maybe you can take, you know, 3 months to
или,
do this.
Может быть, вам потребуется 3 месяца, чтобы пройти это.
I just want you to know, when I was in seminary, we had to memorize the whole chart in one night.
Например, когда я учился в семинарии, нужно было запомнить эту табличку за один вечер.
So you should be able to, your congregation should be able to do it in 3 months.
Церковь за 3 месяца спокойно может это сделать.
Yeah, but let's look at the chart and
Давайте
just notice some things about it.
Отметим на ней некоторые вещи.
Notice there's two sets of double lines.
Обратите внимание, что есть здесь две таких длинных двойных линии.
And in between those double lines, you have the different books of the Bible that are in bold.
Между этими двумя линиями есть книги Библии, названия книг Библии, которые выделены жирным шрифтом.
Notice these are like the backbone books of the Old Testament.
То есть это
backbone, the spine.
Это как позвоночник Ветхого Завета.
The vertebra. The vertebra, spine, backbone. Those are different synonyms. Okay, so notice that Genesis happens first.
Хребет или позвоночник Ветхого Завета. Первый здесь Бытие.
And then Exodus and Numbers and Joshua and so forth.
Числа, Иисус Навин и так далее.
And then there are books that are below and above the line. Do you see them? See all the different ones?
Вы видите также книги, которые над этими двумя чертами и под этими двумя чертами.
Notice how Job is above the book of Genesis.
Смотрите,
why would that be?
А книга Иова над книгой Бытия. Почему это так?
Does anybody know why that is?
Кто-нибудь знает почему? Chronologically, most likely at the same time.
Yeah, it's one of the oldest books in the Bible.
Да, это одна из самых древних книг в Библии.
And when we look at Job's life, it parallels Abraham's pretty closely, doesn't it?
Мы смотрим на жизнь Иова, и она очень параллельна жизни Авраама.
Job is kind of a patriarch of his family.
То есть Иов тоже патриарх своей семьи.
He's offering sacrifices for his family.
Он приносит жертвы за свою семью.
And so, in very many ways, he's very similar to Abraham.
Поэтому в очень многих смыслах он похож на Авраама.
So we're putting Job above Genesis.
Поэтому мы помещаем Иова над книгой Бытия.
So he's around the time of Abraham.
То есть он был где-то во времена Авраама.
Of course, Exodus is about when they leave Egypt.
Конечно, исход относится к тем временам, когда они вышли из Египта.
And they go through the Red Sea.
И прошли через Красное море.
And then they're camped at Mount Sinai.
И жили станом у горы Синай.
And while they're camped there, God gives them instructions to build the tabernacle.
Пока они жили там станом, Бог дает им повеление построить скинию.
And Moses also writes the book of Leviticus.
И также Моисей пишет книгу Левит.
And the book of Leviticus is the operating manual for how to work the temple.
Книга Левит является справочником о том, как совершать служение в скинии.
It tells the priests how they are to worship God, lead the people in worshiping God.
то есть она говорит о священникам, как необходимо было вести народ в поклонение и поклоняться Богу.
And so they eventually leave Mount Sinai to enter the Promised Land.
Они покинули Синай, чтобы войти в землю обетованную.
And because they refuse to believe God, they have to wander around the wilderness for 40 years.
И из-за отказа послушаться Богу, они должны были блуждать по пустыне на протяжении 40 лет.
And the book of Numbers is the book that describes how God killed that whole generation.
И книга чисел показывает нам, как Бог убил или уничтожил все это поколение.
The first 10 chapters are kind of a continuation of the book of Leviticus.
Первые 10 глав представляют себя продолжение книги Левит.
There are some laws and things like that given.
То есть некоторые законы и так далее.
But all the rest of the book is about their wandering.
Вся остальная книга рассказывает об их блужданиях.
It's about the sins they committed and the judgments that came upon them.
О грехах, которые они совершали, о судах, которые за это они получили.
And how God wiped out that whole generation.
Говорит о том, как Бог стер с земли все это поколение.
And then at the very end of the book of Numbers, they're getting ready to go into the land.
В самом конце книги чисел мы видим, как они уже готовы войти в землю.
And that's when God allows Moses to look into the promised land.
Именно тогда Бог разрешает Моисею взглянуть на землю обетованную.
And that's also when Moses writes the book of Deuteronomy.
Это также время, когда Моисей пишет книгу Второзакония.
So the book of Deuteronomy happens really at the end of the book of Numbers.
Поэтому книга Второзакония, ее события по всей видимости происходят в конце книги чисел.
And what the book of Deuteronomy is basically the book of Leviticus and the first 10 chapters of Numbers applied to life in the land.
Что происходит в книге Второзакония, то это книга Левит и первые 10 глав книги чисел применяются для жизни Израиля в земле обетованной.
Book of Deuteronomy gives specific examples of how to apply the law to different life situations.
Книга Второзакония дает множество примеров, как применять закон к сложным жизненным ситуациям.
And then you have the book of Joshua.
Есть книга Иисуса Навина.
It's one of the major backbone books or spine books.
Одна из основных книг вот этого хребта, вот этого позвоночника.
Of course, Joshua leads them into the land.
И Иисус Навин вводит их в эту землю.
And after a course of time, they forget God.
С течением времени они забывают Бога.
And that's what the book of Judges is about.
И именно обо всем этом рассказывает книга Судей.
It goes through all those different cycles of them forgetting God and then being judged.
В книге Судей мы находим определенные циклы, когда они уходят от Бога, потом судимы, наказуемы Богом и так далее. Затем они просили, то есть они уходят от Бога и просили об избавлении.
Then God would raise up a judge to deliver them.
Затем Бог давал им судью, который избавлял их. Затем у них определенное время был мир.
Then they'd forget the Lord.
Земля покоилась, потом они забывали Господа.
И
снова и снова вот этот цикл повторялся и повторялся.
But notice the book of Ruth is above the book of Judges.
А книга Руфи, она находится над книгой Судей.
Why is that?
Почему?
Because the beginning of the book of Ruth, if you ever read it, says it was the time of the judges.
Если вы читали, то вы помните, что там говорится во времена судей.
So we know that the book of Ruth happened during the time of judges.
Поэтому мы знаем, что события книги Руфь произошли во времена судей.
You can go through and see 1 Samuel and 2 Samuel.
Вы можете посмотреть первое царство, второе царство.
1 Samuel, you got it there. And then notice that Psalms and 1 Chronicles are above 2 Samuel.
И обратите внимание, что Псалтирь, первая Паралипомена над вторым царством.
Why is that?
Почему так?
What is the theme of 2 Samuel?
Какова тема второго царства?
David's life.
Жизнь Давида.
And who wrote most of the Psalms?
И кто написал большую часть псалмов?
David.
Давид.
And what is 1 Chronicles about?
О ком первая Паралипомена?
The life of David.
О жизни Давида.
It was written by Ezra later on, but it's still about the life of David.
Чуть позже Ездрой, но все равно это о жизни Давида.
All right, so you can just go through the whole thing. I won't do the whole thing for you.
Посмотреть весь Ветхий Завет. Мы сейчас не будем
смотреть. Some basic dates there.
Есть определенные даты также там.
Notice also I have the little chart there, kind of breaks the different books of the law or the books of the Old Testament up.
Обратите внимание, что также есть небольшая табличка, которая также разбивает вот эти книги Ветхого Завета.
Yeah, and so if you can get your people to memorize this,
а если вы сможете убедить людей выучить вот это,
they'll have all the books of the Old Testament memorized.
То у них будут в уме все книги Ветхого Завета.
And when you say something like, well, what about the book of Second Chronicles?
Когда вы спросите у них, а как насчет книги Второе Паралипомену?
Well, that happens the same time the book of First and Second Kings.
Они скажут, а, но это произошло во время событий Третье и Четвертое Царство.
Say, what about the book of Deuteronomy?
Скажете, а как насчет книги Второзакония?
Well, that happened at the end of the book of Numbers.
Но это произошло в конце книги Чисел.
What about the book of Esther?
Как насчет книги Эсфирь?
Well, the book of Esther is about the people
события,
who didn't return from captivity.
События книги Эсфирь говорят о людях, которые не вернулись из плена.
It was during the time of Ezra.
Это было примерно во времена Ездры.
And so, once you understand that, it just helps you understand how all the books fit together.
Как, когда вы это понимаете, это помогает вам понять, как все книги Библии согласуются, книги Ветхого Завета согласуются одна с другой.
Now, even if you don't have your congregation
даже
do
если
this,
вы не попросите свою церковь это сделать,
you should do this.
То вы должны это сделать.
Maybe you should hold each other accountable,
может быть, нам нужно взаимную подотчетность здесь наладить,
text each other,
смс-ки друг другу писать, сообщения по почте, по телефону опрос друг другу устраивать.
And you guys hold each other accountable, and you get that chart fixed.
Вы должны быть подотчетными в том друг другу, чтобы выучить эту таблицу.
Basically, what we had to do is we had to get a piece of paper and we had to draw that whole chart from memory.
Сделать нужно просто взять чистый листок бумаги и по памяти написать всю эту табличку.
We had one night to do it.
В семинарии, допустим, у нас на это была одна ночь.
And so you can do it.
Поэтому вы можете это сделать.
You can do it.
Вы можете это сделать.
And believe me, it will help you.
И поверьте мне, это очень сильно вам поможет.
It'll help you a lot.
Поможет вам очень много.
All right, moving on.
Хорошо, двигаемся дальше.
A reminder of the goals and relationship between exegesis, hermeneutics, and exposition.
Напоминание о целях экзегетики, герменевтики, экспозиции и взаимосвязи между ними.
One of the things that's helpful to understand is how different stages in sermon delivery relate to each other.
Важно знать, как различные этапы в подготовке проповеди связаны друг с другом.
And so you're going to preach a sermon, but
Например,
how do you get to there?
Вы собираетесь проповедовать проповедь, но как до этого дойти?
Well, the first thing is you need
Во-первых,
to have hermeneutics.
Вам нужно иметь герменевтику.
And that's just rules for how to interpret the Bible.
То есть это правила толкования Библии.
These principles are fixed.
Эти принципы являются установленными.
And then I like to compare them to tools in a carpenter's box.
Мне нравится их сравнивать с инструментами в ящике у плотника.
If you were a carpenter,
если вы были плотником,
you might have all kinds of tools in your box.
У вас были бы разные инструменты в вашем ящике.
But every time you have a job, you might not use every single
но,
tool.
Всякий раз, когда у вас появлялось бы какое-то дело, возможно, вам не пришлось бы использовать абсолютно каждый инструмент.
But you've got all the tools you need
но
to
все равно,
do whatever job you need to
у вас был бы целый набор инструментов, вне зависимости от того, какую работу вам необходимо совершать.
Your pencil or tape measure, hammer.
Некоторые инструменты вы используете очень часто, например, линейку, молоток или карандаш.
Other tools you might not use very often.
Некоторые инструменты, возможно, вы вообще часто и не используете.
And that's how it is when you're studying different passages in the Bible.
То же самое касается и нас, когда мы используем разные, когда мы истолковываем, исследуем разные отрывки Писания.
You know, you're always going to use the tool of context.
То есть вы всегда должны использовать инструмент под названием контекст.
But you might not always have a cultural custom mentioned in your text. So you might not always look that up.
Иногда будет такое, что не будет упоминаться какой-то культурный обряд в вашем тексте, поэтому вам не обязательно будет это исследовать.
And so hermeneutics is really
поэтому,
those tools you're given to study the Bible.
Герменевтика это по сути те инструменты, которые даны вам для изучения Библии.
Now when you begin to study the Bible and use the tools, that's called exegesis.
Когда вы начинаете исследовать Библию и использовать эти инструменты, то это называется экзегетика.
That's when you take the tools out of your box and you begin to work with them.
Достаете инструменты из своего ящика и начинаете ими работать.
So exegesis is the process of applying hermeneutics.
Поэтому экзегетика – это процесс применения герменевтики.
And then finally, you have exposition.
У вас есть экспозиция.
And exposition is the end goal of hermeneutics and exegesis.
Экспозиция – это конечная цель герменевтики и экзегетики.
In exposition, the preacher exposes to view what's in the passage.
Экспозиция, проповедник объясняет то, что сказано в отрывке.
It would be like you maybe making a chair.
Например, если бы вы делали стул.
All your tools or your hermeneutics.
Вот все ваши инструменты, ваша герменевтика.
And then when you use those tools, the process of building the chair is exegesis.
И когда вы используете эти инструменты, то сам процесс изготовления этого стула называется экзегетика.
And then when you put that chair out in your shop so people can see it and buy it, that's exposition.
Но вот когда вы достаете этот стул из своей мастерской и ставите в магазине для того, чтобы продать, то это уже экспозиция.
Here's another illustration.
А есть еще одна иллюстрация.
I like this one. It's the illustration of the pearl diver.
Мне нравится эта иллюстрация. Она...
About what? Pearl diver. A guy who dives down to get pearls. Illustration of the pearl diver.
Иллюстрация...
Did you get that?
Иллюстрация о ловце жемчуга.
We're getting tired. I'll take a nap. All right. So hermeneutics might be compared to the tools of the diver uses to find pearls.
Герменевтика можно сравнить с инструментами, которые ловец, то есть тот, который ныряет за жемчужными.
То есть
у него есть лодка, весла, якорь, ласты и все остальное.
And he needs these tools to get the pearls.
И ему нужны все эти инструменты, чтобы достать жемчужины.
And then you have exegesis.
И у вас также есть экзегетика.
And that's like when the pearl diver actually uses the tools to get the pearls.
Это процесс, когда вот этот ловец на самом деле использует эти инструменты, чтобы доставать жемчужину.
He rows out into the sea.
То есть он как бы отправляется на море.
He sets his anchor.
Он бросает якорь.
He swims down to the bottom.
Он ныряет на
дно.
Collects
oysters.
Собирает.
What? He collects oysters. That's where pearls come from. Pearls come from oysters.
Собирает ракушки, эти раковины.
He opens them up to find the pearls.
Открывает их, чтобы найти жемчужины.
And he finds some pearls.
И находит жемчужины.
Now at this point, the pearls aren't very wonderful.
Как бы вот в тот момент жемчужины не являются чем-то удивительным.
They've got slime on them.
То есть на них тина.
And they're just individual pearls.
И это просто как бы отдельные жемчужинки.
But he wants to sell them.
Но он хочет продать их.
And so he takes them to his shop.
А потом он берет их к себе в магазин.
And he cleans them, he arranges them.
Очистит их и все это как бы располагает их.
Maybe he puts some in rings and some in necklaces.
Может быть, некоторые помещает на кольца, некоторые на ожерелья.
And then he puts them on a black cloth so that they look nice.
Затем он их помещает на черный бархат, чтобы они очень хорошо выглядели.
And that might be compared to exposition.
И это можно сравнить с экспозицией.
Now, some young preachers like to stop at exegesis.
Некоторым молодым проповедникам нравится останавливаться на экзегетике.
They dig into the Bible and they find a bunch of information.
То есть они проникают вглубь Библии, находят очень много информации.
And then they just show people the slimy pearls.
Они просто показывают людям вот эти вот все жемчужины, которые все в тине, вот там во всем этом морском. То есть они в водорослях. Нет, они выглядят очень хорошо. Они не выставлены очень хорошим образом. Все просто засыпают во время проповеди.
And they leave with nothing.
И затем они уходят ни с чем.
Because he's done a poor job at exposition.
Потому что в экспозиции этот проповедник постарался очень слабо.
So you can see how these things fit together.
Можем видеть, как все это очень хорошо сочетается вместе.
You've got your tools, which are hermeneutics.
То есть есть ваши инструменты, это герменевтика.
You get the application of those tools, exegesis.
Есть применение этих инструментов, это экзегетика.
And then you have the displaying of what you did in exposition.
Демонстрация того, что получилось, и эта демонстрация как раз экспозиция.
Okay, well, in this class we can't address all of these things.
В данном предмете мы не можем говорить обо всем этом.
If we have some time, we're going to do a little bit on exposition later on in the class.
Если у нас чуть-чуть времени останется, то мы поговорим побольше об экспозиции чуть позже.
Okay, this is a good place to stop. We'll take a 10-minute break.
Хорошее время для перерыва, 10 минут.